Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 27 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. В России в это воскресенье, 28 ноября, отмечается День матери. В преддверии этого праздника мы поговорили с русскоязычной мамой из Байрон-Бэя. Ивета рассказала нам про свой проект косметики «Матушка», который она создала, чтобы помочь новым матерям и женщинам в целом заботиться о себе и любить себя.
И мне хотелось, чтобы моя кожа была максимально увлажненной. Причем у нас очень сильное солнце в Австралии, поэтому мне было это очень важно. Потом я стала делать самонастойки из масел и трав и использовать этот крем. И получилось прям какое-то легендарное.
Давление сверстников, стресс и беспокойство – это основные причины, по которым люди начинают курить. Культурные особенности распространения курения в рамках какой-либо культуры также могут стать причиной, по которой люди начинают курить. Послушаем материал новостной службы SBS. Также вас ждет очередной обзор «Россия за неделю» от нашего корреспондента Михаила Комадовского. Катя Хортон живет в Сиднее, пишет докторскую по физике, а в свободное от работы время гуляет над пропастью по тонкой стропе. Она рассказала нам, почему этого совсем не боится и как прошла с флагом родной Белоруссии над океаном.
После выборов в Беларуси, когда произошло невероятное количество насилия, произошли вещи, которые не должны были произойти. И да, поэтому, наверное, я вышла я в белом.
Зависимость от соцсетей. Можно ли ее побороть? Мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Карановской, чтобы разобраться в этом вопросе. А еще, если успеем, послушаем хорошую песню. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Россия за неделю». Михаил, вам слово.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте. Итак, начнем. Американская торговая палата в России попросила США разрешить въезд привитым спутником ВИ. Об этом сообщил газете «Известия» президент палаты Алексис Родзянко. Для тех, кто не знает, Американская торговая палата в России – это самое большое иностранное бизнес-объединение. Российский Минздрав также предложил Вашингтону проработать механизм взаимного признания COVID-сертификатов на территориях стран. США разрешают въезд привитым только одобренными в стране вакцинами, а также теми прививками, которые были разрешены Международной организацией здравоохранения. По словам Родзянко, в Госдепе на запрос торговой палаты ответили следующим образом. Пока подумаем. Тем временем Россия ограничивает въезд из 9 африканских стран и Гонконга из-за нового штамма коронавируса. С 28 ноября иностранцы не смогут попасть в страну из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. С этой страной ограничение действует с лета и продлевается до 1 февраля 2022 года. Россияне, прибывающие из этих государств, а также Великобритании, Израиля и КНР, должны будут подвергаться тестированию на COVID-19. Оперштаб исходит из того, что штамм под названием B11529 может быть заразнее и устойчивее, чем уже присутствующие в России. К слову, у этого штамма даже не появилось пока своего имени, как, например, у штамма Дельта. Некоторые санкции против «Северного потока-2» могут быть исключены из оборонного бюджета США. Накануне рассмотрения законопроекта о военном бюджете в Сенате администрация Байдена попыталась исключить из него поправки о санкциях против трубопровода. В переговорах с сенаторами, которые вел госсекретарь США и его помощники, в частности, упоминались нежелание ссориться с Россией и вводить санкции против немецких компаний. Об этом пишет издание «The Foreign Policy». В Госдуме предложили скрывать в сообщениях СМИ должности виновников резонансных ДТП. Инициатива принадлежит зампреду Комитета по безопасности Анатолию Выборному. Он считает, что это может привести, цитата, «к подрыву репутации у данной организации и ее подрядочных сотрудников. Заявление Выборного газете «РУ» прозвучало после смертельного ДТП в Тюмени, в котором пьяный следователь задавил насмерть на своем БМВ двух дорожных рабочих, которые убирали снег на трассе. А как вы считаете, нужно ли придавать огласке такие ДТП, в которых участвуют, например, должностные лица, следователи, депутаты? Своими мнениями делитесь в социальных сетях, на наших страницах, например, Facebook, SBS Russian. Ну а мы идем дальше. Москва наконец-то возвращает традиционные новогодние ярмарки и фестивали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль «Путешествие в Рождество», который был отменен в прошлом году из-за ситуации с коронавирусом, таки состоится. Будут работать торговые шале, ярмарки и катки. Концерты, мастер-классы, мероприятия в помещениях будут проводить только если позволит ситуация, уточнил Собянин. Организаторы массовых мероприятий в разговоре с Коммерсант ФМ высказались за возвращение всех развлечений в прежнем объеме, но в формате COVID-free. То есть все участники и посетители должны обладать QR-кодом, как привившиеся или переболевшие, вне зависимости от того, на воздухе проводятся мероприятия или в закрытом помещении. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Михаил. А наш следующий материал посвящен проблеме курения. Статистика последних лет показывает, что количество курильщиков растет в целом на глобальном уровне и составляет более 1 миллиарда человек в год. При этом курение стало причиной почти 8 миллионов смертей только за один год, в том числе каждой пятой смерти среди мужчин. Давление со стороны сверстников, стресс и беспокойство – это основные причины, по которым люди начинают курить. Культурные особенности и распространение курения в рамках какой-либо культуры также может стать причиной, по которой люди начинают курить. Переезд в другую страну и первое знакомство с новой культурой может вызвать волнение, но также может вызвать и ряд проблем. Когда культурные нормы одной страны являются табу, для другой это может создать дополнительные препятствия. Хотя в Австралии относительно низкий уровень курения по сравнению с остальными странами мира, иногда желание приспособиться может стать приоритетом над здоровьем. Доктор Сара Уайт из Виктории говорит, что многие из мигрантов особенно восприимчивы к курению из-за его постоянной распространенности в странах, из которых они приехали. Во многих мультикультурных сообществах курение было важной частью культуры. Если в Австралии мы имеем преимущества, выработанные за многие десятилетия работы табачной промышленности, например, мы прекратили рекламу табака и создали много свободных от табачного дыма мест, то в некоторых зарубежных странах этого до сих пор нет. Махабин Зайн приехал в Австралию из Сингапура, когда ему было 11 лет, начал курить, когда был 16-летним учеником средней школы. Он говорит, что желание вписаться в австралийскую культуру было одним из тех факторов, из-за которых он начал курить. Послушайте, это из-за давления со стороны сверстников и стресса. И папа у меня курил по две пачки в день, две упаковки по 40 штук в день. И так я начал курить, когда папа взял сигарету и сказал: «Да, немного стресса, давай покурим». Немного успокоил меня перед экзаменом. Именно тогда я начал и не остановился. Генеральный менеджер Settlement Services Entertainment Ямах Ярха говорит, что мигранты сталкиваются с рядом социальных проблем, когда впервые прибывают в Австралию. Адаптация к новой стране, новой системе, новым законам, всему новому. Для мигрантов и беженцев возникают серьезные проблемы, начиная с изначально языковых барьеров, потому что когда люди приезжают, они в основном не говорят по-английски. Некоторые люди приезжают с низким уровнем английского языка, но многие из них не говорят по-английски совсем. Мохаммед бросил курить и говорит, что рождение дочери повлияло на его решение. Я бросил курить 8 лет назад. Моя дочь родилась в мае 2013 года. Она родилась, и мне пришлось бросить курить в машине, мне пришлось держаться подальше от нее из-за запаха дыма. И однажды я проснулся и бросил курить. Да, с меня хватило. Сара Уайт из Виктории говорит, что дети довольно часто влияют на такой выбор. В общинах коренных жителей и жителей островов Торресового пролива мы наблюдаем то обстоятельство, что многие дети оказывают давление на членов своих семей и пожилых людей вокруг них, чего не могут сделать другие взрослые. Так что я думаю, что неудивительно, как на самом деле дети говорят своим родителям: «О нет, они сигареты опасны», и родители их слышат. Отчет Совета по борьбе с раком показал, что распространенность курения среди детей из неанглоязычных семей в Австралии намного ниже, чем у их родителей. В то время как Мохаммед сказал, что на его решение курить в значительной степени повлияло давление со стороны сверстников, доктор Уайт говорит, что усилия по повышению осведомленности о рисках курения для здоровья в Австралии могут изменить отношение молодого поколения.
Когда к нам приезжают новые австралийцы, их дети, как правило, перенимают культурные традиции своих сверстников. Таким образом, они с меньшей вероятностью будут курить, потому что у них есть родительский контроль. У них, возможно, меньше доходов, но они также смотрят на своих сверстников, их австралийских сверстников, и они, как правило, меньше курят. Через пару лет после того, как Мухаммед бросил курить, у него случился сердечный приступ.
У меня случился сердечный приступ, да, это было около 2 лет назад. Я чувствовал боль в груди. Кардиолог сказал, что это произошло из-за закупорки вен, из-за курения в те годы. Да, в результате у меня было двойное шунтирование. Он говорит, что его дети заставили его изменить свою точку зрения.
Когда у вас есть дети, вы как бы живете не для себя и хотите жить, потому что ваши дети хотят, чтобы вы жили. Поэтому вы меняете свой взгляд на жизнь, чтобы дети видели, как вы растете. Бросьте курить, и вы сможете увидеть, как растут ваши дети, вместо того, чтобы думать о себе и о том, что вы непобедимы. Материал подготовлен Ханной Квон из SBS News. Для SBS Russian на русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкевич.
Завтра в России отмечается День матери. В преддверии этого праздника Лера Швец поговорила с русскоязычной мамой из Байрон-Бэй. Ивета рассказала ей про свой проект косметики «Матушка», который она создала, чтобы помочь новым матерям и женщинам в целом заботиться о себе и любить себя.
В преддверии праздника Ивета из Байрон-Бэй рассказала нам про свой проект косметики «Матушка», который она создала, чтобы помочь новым матерям и женщинам в целом заботиться о себе и любить себя.
Проект родился, когда родилась моя дочь, так как я чувствовала себя очень, многие, наверное, женщины после родов, мне хотелось поддержки, но не только поддержки извне, то есть у меня была поддержка в этом плане, но мне хотелось именно, чтобы мое тело и душа были в равновесии, и чтобы была продукция, которая бы наполняла меня. И когда я стала изучать маркет, ничего подобного я не нашла, либо то, что находила, было прям безумно дорого. И, естественно, я очень смотрела на натуральные ингредиенты, так как с малышкой соприкасаешься постоянно, каждый день, 24 на 7, и хотелось, чтобы прям было все очень под контролем, без никаких химикатов. Поэтому, таким образом, я стала делать продукцию медленно, сама, и стала изучать травы. С травами я работаю давно, и когда я родила, я стала очень много пить там разных трав, и для успокоения, и вообще просто для здоровья. И стала делать разные настойки, стала искать рецепты. И нашла пару замечательных рецептов, которые помогли мне сделать масла для кожи и для тела. И таким образом родился самый любимый мой продукт – это крем для тела, который именно очень жирный, который прям очищает кожу. Так что мои друзья все очень полюбили и сказали, что давай делай нам тоже. И когда я стала за друзьями, когда все начало расти, и выросло вот такой проект, которым я до сих пор сейчас занимаюсь развитием. И это мой самый главный проект на данный момент.
Вы сказали, что вы занимались много травами. Расскажите чуть побольше про это.
Не то чтобы я прям была травницей, но как-то я выросла в Узбекистане и жила в России там 2 года. И как бы мама, она всегда была, и бабушка, всегда кто-то, знаете, целебными лечили травами там простуду или какие-либо там болезни, не знаю, капустный лист прикладывали, когда там мастит. Когда была молодая, не особо понимала, даже не задумывалась, что там это так важно. А потом, когда стала чувствовать энергию природы, то я стала понимать, что для меня очень важно, какие свойства имеют эти травы. Я начала их больше изучать и занималась разными церемониями, которые включают в себя травы и их использование и очищение. А я делала еще один курс, кстати, тоже онлайн, травы и как использовать это в бизнесе. Это когда еще беременная была, кстати, даже тоже не думала, как я буду это все применять, но как-то пошла интуитивно и сделать курс, и потом очень помогло мне, да, вот именно создать свою продукцию.
Я так понимаю, что, получается, вы переехали в Австралию уже в сознательном возрасте?
Я переехала 18 лет.
Соответственно, на травы надо было австралийский изучать с нуля.
Там базовые очень травы, например, лаванда, календула и роза, которые используются как инфьюжн. Базовые травы, они везде одинаковые, то есть они растут прямо везде, вокруг всего земного шара, и можно их найти с легкостью, поэтому это было достаточно легко.
А вы сказали, что когда вы сами стали мамой, начали искать косметику, но ничего, что было представлено на рынке, вам не подошло. А что именно вам хотелось на тот момент найти?
Мне хотелось очень найти хороший крем для увлажнения кожи, потому что кожа у меня сухая, и так как после родов много гормональных изменений, вообще много изменений в теле, и мне хотелось, чтобы моя кожа была максимально увлажненной. Причем у нас очень сильное солнце в Австралии, поэтому мне было это очень важно. Поэтому я искала что-то с элементами вот шибаса и кокосовое масло, но не так, чтобы оно было прям масляное, а именно, чтобы была кремовая текстура. Ну, я нашла что-то подобное, но не совсем то, что мне нужно было. И потом я стала делать сама настойки из масел и трав и использовать это в креме. И получилось прям какое-то легендарное масло для кожи.
Про бизнес немного. Сложно ли вести бизнес свой и при этом быть мамой?
Сложно, особенно когда нет поддержки. Но мне помогло то, что когда я родила малышку, спала по 4 часа в день. Поэтому у меня на самом деле было много свободного времени, и мне хотелось заниматься чем-то своим. Я вообще учитель по йоге, но мне было тяжело вернуться сразу в йогу после родов, потому что это достаточно было интенсивно для тела. Я очень медленно и долго восстанавливалась, старалась подходить к этому правильно. И поэтому для меня было важно занять мою голову больше. И мне нравилось что-то делать на кухне. И я, если честно, до сих пор делаю продукцию дома и все делаю сама руками, поэтому мне это очень нравится. И с малышкой сейчас полегче, потому что у меня мама приехала, и она помогает мне. Больше всего мне не хватает времени на раскрутку бизнеса, потому что мне вот прям нужно сесть и сосредоточиться. А чтобы это сделать, мне нужно, чтобы меня отвлекали. И, естественно, с ребенком это очень тяжело.
Да, но мне кажется, вот этот момент, он самый сложный всегда, потому что одно дело придумать идею и запустить ее, совершенно другое — поддерживать, когда маленький ребенок.
Однозначно, да. У меня было очень много идей, очень, потому что было время подумать, а вот именно время делать было меньше. И потом устаешь как бы морально тоже, физически морально с ребенком, поэтому, конечно, это так челлендж большой. Самое важное — это мотивация для меня и вообще, мне кажется, для многих людей, даже и для детей. Мотивация, естественно, это самое важное. Что для меня послужило тем, чтобы развивать дальше этот бизнес, это то, что я встретила очень много мам, которые не чувствуют вот эту вот поддержку не от кого-то, а вот как-то изнутри из себя, знаете, когда ты чувствуешь, что ты себя наполняешь. И вот для меня продукт, который я делаю, он не просто продукт, чтобы там вкусно пахнуть или хорошо выглядеть, а он именно для того, чтобы себя наполнять изнутри. То есть self-care, то есть именно для женщин или и для мамы, и для женщин, чтобы чувствовать себя полноценно наполненной внутри женщиной. Женщины, с которыми я работаю, женщины, с которыми я соединяюсь, они все понимают вот этот аспект, когда ты очень много даешь в жизни, но ты не получаешь себя, сама себя не наполняешь. И мы вот этому учимся. И у меня в будущем есть такие мысли о проекте, который будет учить женщин, как именно наполнять себя, какими способами. То есть это больше, чем просто проект о косметике. Но для меня вот было очень важно вот это комьюнити, чтобы больше и больше женщин пришли к себе, своему внутреннему отклику, что им нужно, что им хочется, как им себя наполнить.
Как мне кажется, всем нам, мамам, надо просто выдать неделю отпуска от статуса мамы. Тогда точно процесс наполнения себя встанет на верный путь. Спасибо большое Вете за то, что поделилась своей историей. А мы поздравляем всех русскоязычных мам с Российским днем матери. Опять же, хоть Россия и далеко, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не поздравить самих себя? И да, не забудьте позвонить своей маме, если вдруг вам повезло, и она рядом, и в добром здоровье.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. В студии для вас сегодня работаю я, Виктория Станкеева. Катя Хортон живет в Сиднее, пишет докторскую по физике, а в свободное от работы время гуляет над пропастью по тонкой стропе. Она рассказала нам, почему она этого совсем не боится и как прошла с флагом родной Белоруссии над океаном.
Как вы отдыхаете после работы? Вот я просто сплю, а наша сегодняшняя героиня Катя Хортон гуляет над пропастью по тонкой стропе. Мы поговорили с Катей про страх высоты, про риск и про то, как она прошла над пропастью с флагом родной Белоруссии. Катя скоро будет защищать докторскую по физике в Сиднейском университете. В связи с чем мы спросили, правда ли, что среди скалолазов и ходящих по стропе над пропастью много физиков и инженеров?
Мы это, кстати, часто обсуждаем, почему так много, очень много инженеров тянет именно вот в скалолазание и в хайлайн. Очень много ребят, которые занимаются, это rope access называется, то есть, ну, люди, которые работают на веревках, индустриальный альпинизм, по-моему, да, промышленный альпинизм. Мне кажется, что это связано с тем, что установка и вот работа с оборудованием — это такая инженерная проблема. Как установить, например, якорь для стропы? Есть куча разных методов, как это сделать, и у тебя есть набор инструментов, то есть там веревки и другие предметы, которыми ты можешь это сделать, и каждый человек это может делать немного по-разному. И это увлекательно, поэтому, мне кажется, это привлекает вот такой вот склад ума.
Ну да, по сути дела, ты приходишь в новое какое-то место, тебе надо придумать, как вот на пустом месте установить вот эту стропу.
Да, и ну, это как бы очень занимательно. Ты устанавливаешь такой временный мост, и потом, когда ты выходишь на него, ты оказываешься в месте, в пространстве, в котором, возможно, никогда до тебя никогда не был. Slackline и Highline существуют уже более 40 лет. Он начался где-то в 70-х в Йосемити в Америке, там, где скалолазы, в дни отдыха, потому что невозможно скалолазить постоянно. Они скалолазили, потом в дни, когда они уже не могли лазить никуда, они натягивали, ходили там по цепям на парковке, в парке. Потом кто-то нашел, называется ratchet strap. Это такая, ну, полоска, которая на самом деле привязывает грузы на грузовике, да. И натянули ее между деревьев или между двух столбов. Попробовали ходить, его как прикольно. А это долгое время, вот эти десятилетия, это был спорт, которым занимались скалолазы. Но за последние лет 5 он превратился абсолютно в свой спорт. Есть люди, которые никогда не занимались скалолазанием, никогда не лазили по скалам, но ходят по стропе и очень хорошо. Для обоих видов спорта, и для хайлайна, и для скалолазания, есть более такие мягкие методы входа в спорт. По поводу скалолазания, перед тем, как лезть на скалы, есть замечательный вид спорта, называется болдеринг, и он происходит можно и снаружи, то есть на природе, а можно и внутри. Я сильно вот еще рекомендую тем, кто чувствует, что они боятся высоты, у них такой дискомфорт, что вот эта большая стена, прям что я там буду делать, когда туда залезу, попробовать болдеринг. А болдеринг — это просто стены, которые высотой, ну, 2 или 3 метра, а под ними такие большущие толстые маты. И у тебя такие зацепы цветные, пластиковые в стене, и ты прям лезешь по ним, и они разного цвета. Это очень интересно. Это такой, как бы, ты как большой ребенок, да, как такая игровая площадка, но для большого ребенка. Ты можешь полазить там, как бы привыкнуть, получить больше уверенности в себе, и потом, на самом деле, не обязательно прогрессировать, да, то есть стена выше — это не прогресс. В скалолазании прячется такой прям философский урок, да, это не то, как далеко ты ползешь, а маршрут, который ты выбираешь. Даже короткий маршрут может быть очень сложным, очень крутым и очень интересным. Так что не обязательно, чтобы стены были высокими. И то же самое про слаклайн. Не обязательно. То есть хайлайн — это не какое-то естественное продолжение слаклайна. Есть люди, которые ходят в парке с высотой 30 сантиметров или 20 сантиметров над полом, и им очень нравится, и они очень много для себя получают. То есть это и упражнения, и общение с друзьями, и детям нравится. И ты постоянно чувствуешь, что ты улучшаешь свой, ну, баланс, то есть ты чувствуешь это вот наслаждение, контроль над своим телом. Самое главное, что нужно научиться в парке, это вставать со стропы без использования земли. То есть не стоять на одной ноге и потом вставать на стропу от земли. Потому что когда ты над пропастью, у тебя, конечно же, нет земли под ногами. У меня есть знакомые ребята, которые никогда не пробовали в парке ходить на стропе. Вот, но они очень хорошо катаются на серфе, у них очень хорошо с балансом. И в первый раз они попробовали как раз уже на хайлайн. Вот они прям вылезли на эту стропу над пропастью, и они с первого раза смогли встать. Все вокруг очень завидовали, потому что, ну, тут, типа, долго тренируешься в парке, а у них просто сразу получилось.
А вообще ты помнишь первый раз, когда...
Да. Конечно. Очень хорошо помню первый раз. Это было такое долгожданное прям событие для меня. Я так долго не могла попасть на стропу. Я как только увидела фотографию, думаю, о боже, я так вот все очень хочу, ну страшно, страшно, да, сгорела, чтобы попасть на такую стропу и вот на ней прям пройти. Мне так нравилась идея, что под тобой вот ты 360 градусов, и ты как бы, ты весь в воздухе, вот ты, вот это вот пространство вокруг тебя, мне это очень нравилось. Но с того момента, как я узнала про этот спорт и сильно-сильно загорелась, до того, как мне удалось его попробовать, прошло 1.5 года. Потому что, когда я начинала, это был очень маленький спорт, и нужно было знать там друга или друзей, и я не знала никого. И какой-то, значит, чувак меня все-таки пригласил через 1.5 года. Я была ему по гроб жизни благодарна. Но в тот день, ну, мне не было страшно, может быть, потому что я так долго ждала. И с тех пор мне особенно не было страшно, мне просто очень, ну, такой прилив позитива, вот. И в тот день я решила, что мне заняло 1.5 года, чтобы меня кто-то пригласил, все, я, значит, точно научусь, как самой устанавливать, покупая свое оборудование, буду абсолютно независимой. Я добралась туда, до места, тебе же дают просто точку на карте, тебе нам нужно было идти через лес. И когда я пришла, какой-то парень меня встречает, говорит, о, ты нашла место, говорит, а ты с кем? Я говорю, я сама. Он говорит, ты нашла? Я говорю, да-да-да, я нашла. И я была так рада. И я вылезла на стропу. Это было потрясающее ощущение. Я так была счастлива, даже когда падение. Обычно люди боятся упасть. Вот тебя, конечно же, подхватывает твой трос, ну, как бы трос называется самострах. Вот самострах тебя подхватывает, или лишь, уже все называют английское слово, начали использовать. Этот лишь тебя подхватывает, но все боятся. А мне так нравилось, у меня был прям прилив эйфории. Вот я падаю, он меня подхватывает, и я не могла перестать смеяться. И когда я, в конце концов, вылезла уже на берег обратно, у меня свело скулы, потому что я так много улыбалась.
Скажи про то, как ты прошла с флагом Беларусь над пропастью.
Над пропастью с флагом. Да, это было чуть больше года назад. Это было где-то в сентябре. В августе 2020 года в Беларуси были такие большие политические события, которые очень сильно потрясли людей внутри, людей снаружи. Они до сих пор продолжаются. В августе и сентябре было такое ощущение, что действительно что-то сейчас изменится в Беларуси в лучшую сторону. В тот месяц было какое-то безумное количество мест, в которые путешествовал белорусский национальный флаг. Люди его поднимали на горы, брали его на дно океана, возили его с собой в такие разные места, где его вешали. И это, наверное, кажется каким-то смешным или странным, но это ощущение было, что это самая естественная вещь, которую можно сделать. Надо его взять, конечно. Было видно, что людям, которые внутри Беларуси, это ощущается для них как поддержка. То есть это подбадривает их. Пришла в голову идея, почему бы не сходить с ним и передать таким образом слова поддержки.
Но ты еще не просто сходила, ты пошла в красивом белом платье.
После выборов в Беларуси, когда произошло невероятное количество насилия, произошли вещи, которые не должны были произойти. После той недели первый женский протест был женщины в белых платьях, и они вышли, они хотели остановить вот все это насилие, которое происходило. И да, поэтому, наверное, вышла я в белом.
А что тебе сказала твоя семья?
Моя семья сказала, что им кто-то прислал видео отдельно. Они много не сказали, но мне кажется, они немного гордились. Особенно, когда кто-то другой прислал. О, смотрите, там кто-то ходит в платье. Они думают, о, мы знаем, возможно, мы знаем, кто это такой.
Слушай, а вообще, что они тебе говорят про вот это твое увлечение?
У меня достаточно неординарная семья, и они очень абсолютно нормально относятся, то есть никто не переживает. Единственный человек, который бы, наверное, очень переживал, это была бы моя бабушка, ее уже нет со мной. Вот. Но мне кажется, что, возможно, если бы она увидела меня, это бы было бы причиной ее гибели. Если бы она увидела, она бы очень переживала за меня, а все остальные, они с поддержкой относятся. То есть отец сам занимался экстремальными видами спорта, он чувствует, он переживает как отец, он говорит, у тебя есть страховка, а у тебя есть страховка там. Он все время придумывает какие-то безумные новые виды страховки, которые мне нужно получить. Я говорю, пап, никто другой так сильно не страхуется, мне кажется, будет нормально.
И как ты думаешь, ты до состояния старой бабки будешь лазить, типа до 90 лет?
Вообще хороший вопрос. По-моему, самый взрослый наш хайлайнер, он, кстати, русский, и он в 55 прошел целый километр. Это считается, ну, круто, круто, километр, да еще и 55, он вообще крутой, да, парень. Вот, и он, если я не ошибаюсь, там в Кисловодске он находится, вот, у него там он настроил себе такую стропу, на ней все время ходит, потом ходит очень длинные. Так что можно этим заниматься очень долго, но надо сказать, что как раз ты меня задаешь этот вопрос именно в такое необычное время в моей жизни, когда что-то поменялось, и если последние, наверное, 4 года. Меня было просто не оторвать от стропы. Вот все, что мне хотелось сделать, ходить на стропе. Я приезжаю в другую страну, я думаю, куда тут пойти походить на стропе? Где тут еще мои единомышленники с ними пойти походить? Где-то после августа 2020 года это немножечко ушло на задний план. И я начала думать о том, что вообще важно в жизни, что важно для меня. И Highline стал намного больше хобби, чем вот всем в моей жизни.
Вот такая свободная и смелая Катя. Может быть, в следующей жизни я тоже решусь пройтись по стропе, но в этой, пожалуй, ограничусь канатом, натянутым между деревьями в парке.
Спасибо, Лера. Зависимость от соцсетей. Можно ли ее побороть? Мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской, чтобы разобраться в этом вопросе, и выяснили у нее также, эффективно ли решать эту проблему с помощью детокс-ретритов, когда у человека резко отнимают все гаджеты и интернет. Нам на почту поступило анонимное сообщение. Муж все время сидит в соцсетях за кофе, за обедом, за ужином, в туалете, вечером, перед сном. Я сначала отшучивалась, теперь реально скандалим. Но он при любой возможности находится в Facebook. Как это остановить? За помощью мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы посоветуете в этой ситуации?
Да, постоянное и длительное нахождение в социальных сетях может быть связано с разного рода факторами. И некоторые специалисты говорят об этом как о новой форме зависимости. И другие, в частности, экзистенциальные психотерапевты, как о способе заполнения глубинной пустоты и ощущения бессмысленности своего существования. Причина также может крыться в кризисном состоянии вашего мужа. Что это значит? Психологический кризис – это, так сказать, переходное состояние, при котором то, как человек жил и взаимодействовал с людьми и миром раньше, для него уже не работает или не имеет ценности. Но новые способы взаимодействия еще не найдены. Причем взаимодействие не только с другими, и не столько с другими, сколько с самим собой. Именно в этот период происходит переоценка ценностей и жизненных ориентиров. Это крайне тревожный период для многих людей. И бывает так, что вместо того, чтобы как бы погрузиться в это состояние, поразмышлять, поискать ответы на вопросы, человек может выбирать такую стратегию, как избегание. То есть, по сути, он избегает негативных чувств, которые приходят в кризисные периоды. И вместо личностного роста, который может последовать за кризисом, происходит своего рода психологическая стагнация, то есть, проще говоря, застой. И развитие не происходит. То есть, в свою очередь, зависание в соцсетях таким образом может указывать на кризисное состояние, которое не проживается полноценно. Но это как вариант. Подобный уход в соцсети также может указывать и на семейный кризис, когда не обсуждается что-то важное между супругами. Кстати, психологический кризис может быть связан в том числе с внешними факторами, такими как потеря работы, сложности с друзьями или в семье, проблемы со здоровьем и многим другим. Возвращаясь к вашему вопросу, я не думаю, что вы можете остановить подобные ситуации. Единственное, что вы можете сделать, на мой взгляд, это поговорить с мужем и сказать ему о том, что вас задевает, что вам грустно, что он так много времени проводит в соцсетях, что вы беспокоитесь, все ли у него в порядке. Но изменить данную ситуацию можно только тогда, когда ваш муж решит, что для него или для его семьи, которая ценна для него, это является проблемой, которую нужно разрешить. Пока для него это не проблема, изменить ничего не получится. Ну, по крайней мере, мне это так видится.
Получается, что человек таким образом просто уходит от реальных проблем, да?
Ну, скорее всего, да.
А вот сейчас стали популярны такие ретриты, где людям не дают выходить в социальные сети, отключают полностью интернет. Как вы считаете, вот такой способ, он помогает?
Вы знаете, я думаю, это все индивидуально. Потому что если есть люди, да, которые в этих ретритах действительно приходят к какому-то осознанию, да, чего-то важного и ценного, и могут измениться, да. Есть те, кто заканчивает этот ретрит и идут дальше к тому пути, к которому шли раньше, да, и опять возвращаются к социальным сетям. Но единственное, что я хочу сказать насчет таких ретритов, опираясь, да, на свой опыт работы с клиентами, к сожалению, человек, да, когда он погружается в вот это вот состояние встречи с собой, он, бывает, встречается с каким-то очень болезненным опытом, да, который вдруг вылазит наружу, и без помощи специалиста этот опыт может, так скажем, достаточно негативно на него повлиять. То есть он всегда должен быть другой рядом, да, ну, безусловно, я говорю сейчас о специалисте, который поможет как-то выйти из этой ситуации. Но это немножко другая тема, но мне кажется, важно об этом сказать. Ретриты такого рода могут быть, ну, могут приносить определенный вред, скажем так.
То есть резкий уход от соцсетей тоже не очень полезен организму, да? Вот мы видели этот пример в фильме, например, «Социальная дилемма», когда мальчику предложили несколько дней побыть без социальных сетей, и он просто не знал, чем заняться. Ему было очень тяжело. Он болезненно воспринимал то, что все его сверстники там, он чувствовал себя изгоем. И это на самом деле, да, большая проблема.
Я, знаете, я думаю, что вообще что-то резкое, да, какие-то резкие изменения, они, ну, редко бывают чем-то положительным на самом деле, потому что это способ защиты определенный, да, то есть избегание — это тоже такая форма защиты психологической. И когда человек выработал этот способ защиты, и вдруг резко у него его забрали, да, у него не сформирован новый способ, да, взаимодействия с миром. И это тоже стресс, да, и это тоже не есть хорошо, потому что он как бы такой оголенный, скажем так, и без вот этих вот способов, как вообще существовать дальше. Поэтому нет, резко, наверное, все-таки, мне кажется, это тоже не вариант. Нужно постепенно, потому что нужно, как я уже сказала, осознание, да, проблема, знание вообще того, что это является проблемой, и постепенно, да, понимание того вообще, а что стоит за этим, да, что стоит за вот этим избеганием, да, встречи с этими чувствами, и постепенное как бы изменение, да, курса. То есть, а что я могу сделать, а что еще я могу сделать? То есть, как мне это так видится, по крайней мере.
Да, я поделюсь своим опытом. Я на выходные полностью отключаю Инстаграм. И, честно говоря, первое время у меня просто палец автоматически открывал приложение. То есть я не хотела в него заходить. Он просто нажимал на вот эту иконку Инстаграм, да, то есть через какое-то время только прошла вот эта зависимость, причем она как будто бы на каком-то физическом действительно уровне. Поэтому действительно вопрос серьезный. Ольга, спасибо вам большое. Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике «Вопрос к психологу» и получить на него ответ в эфире, присылайте его нам на почту russian.program@sbs.com.au. Свой вопрос можно задать анонимно. И хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носит рекомендательный характер и не является безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту. Ольга, спасибо большое.
Да, не за что.
А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант коронавируса «Омикрон», и многие страны закрывают границы. В Виктории зарегистрировано 1252 новых случая COVID-19 и 5 смертей. В Новом Южном Уэльсе 235 случаев и ни одного смертельного исхода. И запреты на поездки вынудили организаторов отменять спортивные мероприятия, а игроки пытаются покинуть Южную Африку. Вот такие новости к этому часу. А сейчас я зачитаю для вас несколько важных объявлений. Русскоязычную молодежь Австралии приглашает на третий молодежный форум, который пройдет 4 декабря в Мельбурне по адресу 118 Гринвс Стрит, Фицрой. Начало в 12 часов дня. Для очного участия в семинаре обязательно нужно заполнить анкету. Ввиду ограничений по COVID-19 количество мест ограничено. Участие в форуме бесплатное, и участники, проживающие в Мельбурне, могут зарегистрироваться до 1 декабря. В форуме можно участвовать и онлайн. И важная информация от организаторов. Из-за ограничений все участники должны быть полностью вакцинированы или иметь при себе Medical Exemption Form. Они также добавляют, что задача форума – это развитие социальной инициативы у русскоязычной молодежи Австралии. Программа включает в себя три основных модуля, направленных на создание общественных организаций – бизнес, культура, маркетинг, содружество русской молодежи, путь к созданию объединенных сообществ. Международные спикеры наряду с местными представителями активной молодежи поделятся опытом в организации общественной деятельности, а также расскажут о том, как найти своих людей даже в самой отдаленной точке планеты. А следующее объявление для российских граждан, проживающих в штате Южная Австралия. Выездная сессия консульского обслуживания в городе Аделаида состоится с 9 по 10 декабря. 9 декабря с 9 часов утра до 6 с перерывом с часу до 2 и 10 декабря с 9 до 11 часов в русском доме по адресу 239 The Parrot Norwood. Там состоится прием граждан по консульским вопросам. И консульство добавляет, что прием граждан будет производиться строго по предварительной записи. Записаться на прием можно на сайте по электронной очереди. А наша программа подошла к завершению. Я желаю вам спокойных выходных. Мы услышимся с вами уже в этот понедельник. А сейчас, как и обещала, хорошая песня. Берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.